В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Ведут программу Тамара Лиленкова и Святослав Элис.
Посмотрите, послушайте обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время».
Сегодня мы подводим итоги года и выбрали, на наш взгляд, два определяющих дальнейшее развитие общества аспекта – идеологию и экономику с точки зрения молодых экспертов.
В этот вечер мы собрали гостей, которые в течение года приходили к нам обсуждать разные темы. У нас в студии руководители маркетинга студии мобильной разработки «Джунта» Вадим Орлов и генеральный директор криптовалютного фонда «Накамото Кэпитал» Николай Ермаков. Технологии блокчейн, биткоин в этом году вот постоянно только это и слышно. Уже, мне кажется, люди, которые даже вообще не представляют о том, что это такое, уже все об этом знают. Вот почему в этом году блокчейн и биткоин стали такими массовыми феноменами? Как вам кажется?
Ну, это большей части потому, что технология хоть и существует еще с 2008 года, но глобальное применение в различных бизнес-моделях, в различных секторах экономики и сферах жизни общества стало принимать такие масштабы, что затрагивает всех. Больше всего о блокчейне стали узнавать именно за счет роста курса криптовалюты биткоин, которая создана на основе технологии блокчейн. И рост ее стал показывать феноменальные результаты, в основном потому, что первая страна, где ее легализовали, была Япония. После этого пошло такое глобальное принятие новой цифровой валюты, что для консервативного ума непостижимо на первом этапе.
Как это будет продолжаться?
Так и будет продолжаться. Страны с развитыми экономиками будут продолжать внедрять и как-то мирить свое законодательное поле с существованием новых криптовалют. А криптовалюты у нас и любые цифровые вот эти криптоактивы, они отличительны тем, что это активы, на которые нельзя наложить арест.
Вадим, скажите, вот действительно сейчас все уходит вот как раз в цифровую сферу, да, действительно это касается и блокчейна. И те маркетинговые исследования, которые сейчас проводились, они говорят о том же, и вот ваша сфера деятельности естественным образом находится там. Скажите, все теперь туда ушло, да? Рекрутинговые порталы говорят о том, что это вот главная тенденция и года, который прошел, и тот, который предстоит в этом бизнесе.
Ну, смотрите, с точки зрения маркетинга, безусловно, все постепенно уходит в диджитал, но если лет 5 назад еще была такая немножко наивная вера в то, что диджитал полностью поглотит и уничтожит классический маркетинг, то сейчас все больше речь идет об интеграции и взаимном использовании как онлайн-канал инструментов, онлайн-инструментов, так и офлайн. Вот, например, сегодня я проводил промо-компанию в одном из бизнес-центров с одним из наших стартапов. И несмотря на то, что это стартап – это мобильное приложение, стартап – это хардвер-технологии в виде автомата, все равно промо-компания велась с помощью обычных промо-акций. Стоит девушка с флайерами, она раздает промокод в приложении, который нужно ввести. То есть это как раз яркий пример того, как, в принципе, онлайн-продукт, и который продвигается в первую очередь там, через онлайн-инструменты, может быть интегрирован в офлайн.
Ну, смотрите, просто вот пришел такой вот текст, да, 8 ключевых трендов в индустрии электронной коммерции. Голосовой шопинг, да, контекстовая аудиореклама, то есть возвращается голос. Это так?
Да, конечно, сейчас, если вы больше получаса будете слушать ВКонтакте, то вы услышите обязательно рекламу. Не помню какую, но какую-то точно услышите.
Если не платить подписку.
Да, если не платить подписку, конечно. В принципе, с точки зрения сервисов, рекламная модель монетизации – это альтернатива подписке.
Вот следующее видео. В 2018 году популярность видео будет расти. Это так? И оно удлинится, нам говорят. Хотя некоторое время все твердили, что очень короткий должен быть видеоряд, иначе просто уходит пользователь.
Есть разные типы контента под разные формат потребления, нужны разные типы контента. Вот. Соответственно, здесь будут, я думаю, что будет два основных вектора. Первое – это конкретно сужение видеоформата. Второе – это, наоборот, расширение. То есть, если мы посмотрим сейчас тех видеоблогеров, которые собирают по несколько миллионов просмотров, это длинные, например, интервью у там, Юрия Дудя. Если мы смотрим это с точки зрения молодежного предпринимательства, то это каналы там, «Трансформатор», это «Жизнь Би». То есть, у них достаточно большого объема контент, но, тем не менее, важно, что нужно каждые там 3 минуты менять либо формат, либо менять, ну, очень играться с форматом, да, уже внутри, деля большой отрезок видео на маленькие эпизоды.
Николай, а что с криптовалютой случилось за этот год, что она стала так популярна? Потому что, ну, блокчейн, он и был, собственно говоря, да, и вдруг вот этот взрыв, который произошел, ну, буквально вот в этом году, так, популярности.
Взрыв, прежде всего, связан с легализацией на государственном уровне в Японии и дальнейшим развитием в разных странах.
А почему, когда в Беларуси легализовали, наоборот, упал?
Нет. Я бы не согласился, что фундаментальный или там новостной фактор легализации в Беларуси был как-то связан с корректировкой курса. То есть, если там с точки зрения технического анализа и движения цен на криптовалюты в целом, тут произошла естественная коррекция на рынке после того, как он достиг биткоин своего пика, и, соответственно, капитализация всего рынка криптовалют. Биткоин от 20 тысяч скорректировался вниз, что говорит только о том, что рынок здоровый, потому что он будет продолжать расти дальше.
То есть вы не согласны с теми, кто считает биткоин чем-то вроде финансовой пирамиды?
Ну, считает. Конечно, я абсолютно с этим не согласен, потому что в финансовой пирамиде должна быть система Понца, как минимум, чтобы в этом был смысл.
Ну, раз мы говорим об экономике, у нас есть возможность узнать, какие итоги года подводили, собственно говоря, студенты и абитуриенты, которые хотят поступать в высшую школу экономики, университет, который в этом году отмечал 25 лет.
Ну, из последних событий, мне кажется, вот референдум, который был в Каталонии. Вот мне почему-то кажется, что впоследствии это как-то очень сильно повлияет на все происходящее в мире, и непонятно, чем это закончится и как это все будет. Вот, так что, возможно, ну, для меня пока что это самое важное событие года.
Ну, совсем недавно я узнала, что открыли гравитационные волны. Это прорыв физики, и дальше ученые смогут открыть что-то новое.
Самое важное, ну, если скажу, избрание Трампа, это повлияло сильно на международную политику. Ну, это, наверное, ну, это самое с международной точки зрения. А если с моей, это, наверное, развитие технологий, заявление, ну, создание беспилотников, Илон Маск, беспилотник-грузовики, вот это тестирование гиперлупа.
Ну, для меня самое главное – это масс-медиа. Ну, и как вы понимаете, я, поскольку учусь на информатике и вычислительной технике, считаю, как полный задрот, могу сказать, что за этот год вышло много отличных фильмов, которые можно посмотреть с друзьями. Я люблю вселенную DC, и, ну, в этом году вышло достаточно интересных фильмов на эту тему. Взять хотя бы «Чудо-женщину» или «Лигу справедливости», что помогает раскрыть как бы эту вселенную.
Ну, я считаю, что все-таки этот год охарактеризован изменениями в общей мировой политике, потому что избрали президента нового в США, да, то есть это очень сильно повлияло не то что на политический курс, но на некоторые события, которые произошли в мире, да. То есть также все-таки близка кампания по завершению войны в Сирии, что, ну, скорее всего, поможет установиться более-менее миру. Вот, и я считаю все-таки, что Россия, она старается изменить устои однополярного мира, то есть и все-таки выходит уже на довольно высокий уровень, возможно, благодаря санкциям, которые вводят и вводят, а мы все-таки пытаемся устоять. Не скажу, что это хорошо складывается для России, да, но все-таки мы пытаемся.
Не знаю, на ум ничего не приходит, но пусть будет то, что биткоин стал популярен, не знаю, что теперь это действительно новый способ как-то перевернет весь мир, короче, в будущем.
Меня этот год, наверное, поразил тем, как в России вдруг резко проснулась оппозиция. Ну, да, фильмы Навального, прочее. Это очень интересно. Не ожидал, на самом деле, что такого будет, но будем за этим следить. Это интересно. Это знак того, что, возможно, не все потеряно.
Ну вот заметьте, что студенты и потенциальные студенты высшей школы экономики, они как-то больше следят за жизнью в мире, да, и вот...
Про Трампа,
да. То есть у них такая оптика, она вот... Они понимают, что экономика, она встроена в мир. Тоже вы выпускник, я так понимаю, да, Николай?
Да, я выпускник высшей школы экономики.
Да, вам тоже кажется, что это завязано? Тем более блокчейн, он дает возможность действительно, наверное, да, отказаться от границ государственных, каким-то образом так более широко существовать. Есть такая опасность, во всяком случае об этом говорят, да, что вот эта система вне, как сказать, вне государственных денежных операций, она расширяет границы и, может быть, меняет вообще существование финансового и не только финансового мира.
Да, здесь очень важный фактор, что нужно правильно понимать технологию блокчейна. Она дает возможность децентрализовывать информацию, а значит, исключается возможность какого-то мошенничества, то, что какой-то банк, например,
контроля.
Подстроит. Контроля, то есть ну, здесь же это саморегулируемые организации. А, по большому
надзора
счету...
Надзора даже, я бы сказала, не контроля, а надзора.
По большому счету надзор отпадает, потому что блокчейн дает возможность создания надгосударственных независимых структур саморегулируемых. А, соответственно, все это приведет к, так, как я уже говорил ранее, то, что роли государства будут падать и будут появляться децентрализованные общества.
Но, может быть, поэтому так долго не принимается в России закон, потому что мы с вами встречались, ну, не знаю, это было лето, да, когда мы вот, ну, примерно полгода назад как раз говорили о том, что вот обещали, что вот закон должен, да, как-то про криптовалюты, значит, быть принят, да, вот, и был положительный момент как раз, речь шла о том, что, да, это должно каким-то образом законодательно быть обосновано, то есть была такая государственная, в общем, позитивная в эту сторону инициатива, но вот мы сейчас заканчиваем год и нет?
Да, в целом сейчас позитивная инициатива, я могу сказать...
По-прежнему, прошло столько времени, и все, она позитивная, и ничего не произошло.
Или они там просто
не
понимают,
уже, то есть я могу сказать, что как бы мне довелось предложить какие-то инициативы в рамках эксперта торгово-промышленной палаты по блокчейну в качестве инициатив в новый закон по криптовалютам, по ICO. Сейчас именно вот вынесли первый вариант закона, где будут именно определены, что такое криптовалюты, что такое цифровые активы, что такое ICO как феномен. Вот. И это уже первый шаг того, чтобы какую-то законодательную базу под это подстроить и так далее, и тому подобное. Но блокчейну регуляция не нужна. То есть правильно, вот как сказал создатель журнала Forklog, интернет-журнала Анатолий Каплан, блокчейну, государству, конечно, нужен блокчейн, оно в нем нуждается. Только блокчейну не нужно государство. И это важный концепт, который нужно понять и двигаться в ногу с этой технологией. Как блокчейн – это реализация демократии на уровне математики.
Так, Вадим, ну теперь к вам, я не знаю, демократии, вот, собственно говоря, в той области, в которой вы специалист, и которая очень важна в современном мире.
Ну, что для вас было самым интересным? Вот три самых важных.
Три самых важных. Первое – это, наверное, победа хайпономики, вот, экономики хайпа. То есть сейчас людям все меньше значим становится продукт, который производится, все люди больше внимания обращают на оболочку. И когда их что-то очень сильно задевает, то с помощью, в том числе, социальных сетей, это очень быстро раскручивается, и после этого, ну, некоторые люди на этом хорошо зарабатывают. Например, спиннеры. Я там, ну, непосредственно знаю там, тех людей, которые еще до того, как бы была вся эта волна хайпа, рассказывали о том, что в Америке сейчас это самый популярный офисный девайс, вот, в России этого совершенно не было, и они вот делали на заводах в Нижнем Новгороде, начинали производство спиннеров.
Разве это здоровая ситуация? Разве считаете вот эту хайпономику здоровой ситуацией?
Нет, абсолютно не здоровая, но это факт, это то есть какой-то он такой полумедицинский. Вот это первое, наверное, ну, в том числе и, соответственно, и там биткоин, это тоже во многом есть, ну, он очень сильно, как и все, в принципе, продукты, все компании, которые котируются на разных биржах, они очень зависимы от информационного фона. И, ну, я думаю, что вот мой коллега подтвердит, что десятки раз капитализация компаний падала после того, как были какие-то очень сильно негативные новости об этих компаниях.
Я слышал, что вокруг биткоина просто вот такая шумиха, что одна из компаний увеличила свою капитализацию в несколько раз, просто добавив слово блокчейн в свое название. Да,
да,
то есть вы считаете, что это здоровая ситуация тоже, когда люди реагируют просто на само слово, уже даже не на начинку, не на то, что под капотом?
Касательно этого сказать можно следующее. Это рынок, это психология толпы. Это нездоровая, нездоровая ситуация. Так и должно быть на рынке. Люди реагируют. То есть, соответственно...
Просто как раз из-за этого как бы хайпа многие считают биткоин финансовой пирамидой, потому что он может провалиться, его курс во много раз просто из-за каких-то новостей подняться, совершенно независимо от того, что происходит в реальности, а именно вот на волне вот этого хайпа.
Ну, биткоин как форма передачи ценностей, это такое новое понимание, цифровое что-то, и он к себе привлекает много внимания слабо финансово грамотных людей, соответственно, тех, кто на этом теряют, купив дорого и как на коррекции продавая дешево, считают, что это пирамида, не понимают его фундаментальную значимость. Фундаментальная значимость – это то, что теперь люди могут хранить свои сбережения независимо от банков. У нас сейчас полицейская финансовая система. Если у вас крупные сбережения, вы хотите как-то ими распоряжаться, переводить, а банк вам будет вставлять так или иначе палки в колеса.
Но очень часто слышно, что люди теряют свои сбережения в биткоинах, потому что если происходит какой-то взлом, хакеры, их невозможно вернуть, их невозможно отследить. То есть здесь палка о двух концах. С одной стороны, ты получаешь свободу, но с другой стороны, ты знаешь, что в любой момент их можешь потерять. Как, например, вот братья Уин...
Близнецы, которые...
Да, близнецы. Угу. Вы слышали, как им приходится хранить свои биткоины для того, чтобы хоть как-то их обезопасить? То есть это совершенно нездоровая ситуация.
Переходя в цифровую экономику и в децентрализацию, нужно мириться с тем фактом, что да, теперь человек, у которого свои цифровые активы, он полностью за них в ответе. Нет такого, что если он потерял свою карточку от банковскую, он придет в банк с паспортом, и ему все восстановят. Могут вернуть неправильный перевод средств. В цифровой экономике ты полностью отвечаешь за свои средства. И есть риск того, что там, кибермошенники украдут у тебя твои цифровые активы, но, соответственно, есть и так называемая цифровая гигиена, когда есть способы холодного хранения своих цифровых активов, что никто не даст, не доберется до них никогда.
Ну вот считаю, что персональные данные – это такое цифровое золото, да, и люди не всегда дают себе отчет, что, собственно говоря, вот это самое важное, что у них есть. Это так? Скажите мне, пожалуйста. И вот закон Евросоюза, который вступит вот в мае 2018 года, да, как раз это о защите персональных данных, вот некоторые говорят, что это как раз добавит доверие. Добавит доверие?
Ну, здесь точно можно сказать, что люди все больше и больше начали доверять друг другу.
Вот. А друг другу именно в сетях, а не вот так
друг
непосредственно.
Другу,
вот есть такая история,
друг другу,
да,
это, что... в принципе, вообще, потому что... Ну, я могу конкретный пример из своей жизни привести. Я сервис Airbnb, когда человек оставляет другому человеку квартиру на короткий промежуток времени, и, соответственно, и он... не может управлять своей квартирой, он должен полностью доверить свое жилище другому человеку. И так вот, это вот был первый шаг. Второй шаг, который я заметил вот за последний год, это то, что люди начали даже оставлять ключи от квартиры где-то там за пожарным шлангом у меня это было, к батарее они это цепляли. То есть, и я даже не виделся с человеком, я только переписывался с ним, у которого я арендовал квартиру. То есть он настолько доверяет мне, что ему даже можно, не видя меня, доверить мне квартиру.
Или он доверяет страховой компании.
Здесь это, возможно, альтернатива, но я не уточнял у него.
Как вам кажется, это действительно элемент доверия?
Блокчейн – это trustless economy, экономика, где нет необходимости доверять. Нет необходимости доверять банку, что он там не обманывает тебя с точки зрения того, что он действительно твои деньги на счету и так далее. Поэтому...
Это, мне кажется, вопрос прозрачности. Как на Airbnb ты видишь, у скольких людей оставался этот человек, сколько им довольны, и этот человек, соответственно, видит тебя. Так и в биткоине получается, что все транзакции записаны, да, и это, то есть, уже не вопрос прозрачности, скорее, а не
это когда мир становится большой деревней.
Ну, грубо говоря, да. Но с точки зрения социальных сетей, вот тоже интересно, то сейчас очень важна информация, ее конфиденциальность. Люди пользуются социальными сетями, и социальные сети для них бесплатны, но в данном случае продукт является сам пользователь. Его изучают, его поведение, и на него начинают сегментировать рекламу. Вот он слушает аудиозаписи в социальной сети, и с какого-то момента ВКонтакте стали они там либо платные под подписку, либо после получаса, как сказали, реклама. То есть здесь социальная сеть начинает менять правила игры. YouTube, например, мы смотрим на видеоролики, и то, что с какого-то момента приходится смотреть рекламу и так далее. И YouTube блогерам начинает платить все меньше, а раньше платил больше, чтобы больше было контента. И так как это все централизовано, сеть меняет правила, и нам становится некомфортно. А блокчейн позволяет создавать децентрализованные социальные сети, где все правила будут прописаны. То есть вот мы с вами сейчас создадим нашу игру и будем играть по нашим правилам и в ней существовать. И те, кто захотят, к ней подключатся. Либо предложат, давайте внесем какие-то изменения. Все будет максимально прозрачно, и у нас не будет шанса того, что мы резко все будем там платить за рекламу, либо еще что-то такое.
Вадим, ну это такая очевидная вообще для вас конкуренция, нет? Вы не считаете, да, вот система блокчейна тем, во всяком случае, коммерческим ходам маркетинговым, которые вот
сейчас ее можно сейчас приспособить для маркетинга каким-то образом?
Да, здесь я вообще не вижу, на самом деле, какой-то большой конкуренции. Это, в принципе, логичная альтернатива. Также любой человек может создать социальную сеть, в которой он не будет никак монетизировать себя. Например, Павел Дуров вот только с 2018 года будет монетизировать Telegram. До этого вообще не было никаких планов по тому, как получать деньги. Соответственно, если у нас там ВКонтакте сейчас располагает несколькими способами монетизации, и также может в один день отменить все эти способы монетизации, если найдет для себя другой способ, как обеспечивать свое операционное существование.
Но вот то, что социальные сети становятся платформой для такой онлайн-коммерции, да, это в конце концов, условно говоря, испортит социальные сети, да, и все смешается и потеряет смысл вот, того доверия, которое сейчас есть. Есть такая опасность, скажите, пожалуйста?
Да вообще абсолютно нет, потому что, к счастью, у нас свободный рынок, и человек вправе выбирать те социальные сети, в которых находиться. Соответственно, если какое-то критическое количество людей сочтет, что ВКонтакте стали слишком неудобными для того, чтобы пользоваться этой социальной сетью, то я уверен, что найдется и предложение на спрос этих людей перейти в другую социальную сеть. Поэтому я уверен, что найдутся люди, которые придумают эту другую социальную сеть и привлекут туда людей. Второй пункт, который я хочу поделиться, это метамодернизм. Вот. На смену такому постмодерну 2010-х все больше и больше так врывается в нашу повседневность метамодернизм, что он из себя представляет. Я считаю и вижу это по себе и своим друзьям, по их поведению в различных социальных сетях, что растет запрос на новую искренность. То есть вот это эти люди, которые высмеивают все вокруг и говорят, что никаких правил нет и что все может быть объектом осмеяния, пародии и так далее, они сейчас все больше и больше уходят на второй план, и все больше и больше людей хотят видеть что-то чисто искреннее. Вот. Как пример и самый яркий кейс, это вот уже упомянутый сегодня мной Юрий Дудь с его программой интервью, в которых он честно и искренне подходит к себе и коллегам, которые приходят к нему в выпуске. Вот. Это очень важный тренд, именно тренд на самой начальной стадии, потому что, конечно, можно мне возразить, что есть Burger King, что есть там, еще ряд компаний, у которых достаточно такой агрессивный на грани фола маркетинг, который привлекает людей на хайпе, и которые получают в краткосрочном периоде эффективность какой-то своей маркетинговой активности. Но, тем не менее, что вот я считаю, что в 2018 году все больше и больше будет компаний, которые подходят к своей коммуникации с точки зрения честности, искренности, прозрачности.
То есть корпорации перестают быть такими монстрами-манипуляторами и постепенно больше открываются.
Да, то есть, с одной стороны, для них выгодно, потому что они решают там не только свои маркетинговые задачи, а свои, например, повышают свой HR-бренд. То есть, показывая свою внутреннюю кухню, они могут...
То есть, это все равно манипуляция в определенной степени.
Манипуляция через открытость.
Да, воспринимать можно как угодно. Здесь важно всегда намерение, с которым человек совершает то или иное действие. А, соответственно, само действие можно... то есть, истина всегда в глазах смотрящего, поэтому можно воспринимать это и манипуляцией. Конечно, такая точка зрения имеет право на жизнь. Угу. Вот. И, кстати, третье – это то, что вот я хотел сказать про тренды. Это как раз видеоблогинг, видеоформаты. Они сейчас становятся все более популярными и разноформатными. То есть люди много экспериментируют с различными форматами видеоконтента. Я думаю, что в 2018 году будет очень много экспериментов в этом направлении. Uh-huh. Соответственно, часть из них тоже я собираюсь проводить, тестировать и смотреть на их маркетинговую эффективность.
Uh-huh. Спасибо. Это был Вадим Орлов. Николай, ваши прогнозы?
Прогнозы на год, на развитие. Касательно трендов и важного, я соглашусь, то, что вот мода на открытость, она очень важна, и мне это очень нравится, но еще подчеркну мода на мозги, то есть на интеллект. Если до этого было прям хайп у фитнеса, я тоже под это попал, занимался спортом, то сейчас я понимаю уже, что значимость от того, что ты сильный, никакая. Важно там реализовывать что-то, важно вот креативить, что-то приносить. Мода на мозги – это очень важно для развития общества. Следующее, как раз-таки такая сопутствующая значимая черта, которую я отмечаю, это падение роли институтского и университетского образования. Я считаю, что это очень круто, потому что текущие работодатели начинают все больше и больше понимать, что типичный студент, он считает, вот я как-то отучусь 4 года, получу диплом, и я якобы всем нужен. Но никому-то не нужен, в принципе, и сейчас все больше роль фрилансерства. Человек должен самоопределяться как можно раньше и самореализовываться, самообучаться, независимо от того, в институте он или нет. Особенно на Западе эта концепция, то есть когда ты проходишь собеседование в сильные компании, где там хорошо платят и так далее, они прежде всего спрашивают, не какой ты там университет закончил, а вот ты говоришь там, я вот там психолог или экономист, ну а вот как у тебя повседневная жизнь складывается, как ты продолжаешь самореализовываться в этом плане. То есть действительно ты относишься не к работе, как к работе, а к тому, что ты заинтересован в этом. И ты должен описывать, я вот там просыпаюсь и каждое утро там читаю журнал The Economist или там соответствующую по своей профессии литературу и развиваясь в этом направлении. То есть важна значимость именно этого, и роль образования будет падать. То есть я то же самое, принимая к себе фонд на работу, все меньше смотрю на образование. Конечно, я принимаю всех со своего университета, потому что считаю, что он самый топовый. Вот, и...
Ну, это уже серьезно.
Серьезно, конечно. Самый топовый университет экономический. И принимаю ребят, которые без образования, но показали свои результаты в фрилансе. То есть это на самом деле этих ребят я принимаю больше, потому что они с большим уровнем осознанности, и они не мыслят в рамках шаблона того, что надо сходить в и получить образование где-то. Нет, это плохой шаблон, и вот это все разрушается, я хочу тоже всем это доносить. Ну и третий, но для меня, наверное, самый важный, то есть для общества важнее вот все остальное, но для меня самое важное – блокчейн и криптовалюта. Это внедрение, оно окажет значительный импакт, ну, влияние на то, как будет складываться вообще устройство мира. Если до этого была религия, чтобы управлять людьми, было государство, чтобы силой и законом управлять людьми, теперь децентрализация, саморегуляция, реализация демократии на уровне математики, блокчейн, новые вид существования человечества.
Спасибо. Спасибо, Николай Ермаков. Ну что ж, про протестные настроения, какими они будут в следующем году, мы поговорим после небольшого перерыва.
В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Ведут программу Святослав Фелис и Тамара Лиленкова.
Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время».
В московской студии активист движения «Весна» Арман Туганбаев. Что не случайно, в России отмечали столетие Октябрьской революции. И на улице в минувшем году действительно вышли, сколько бы ни спорили о количестве, но довольно много молодых людей. Арман, вот вопрос к вам. Как к такому граждански сознательному человеку, представителю молодежи, вот за этот год активность такая протестная, молодежная, она как-то качественно изменилась по сравнению с предыдущими годами? Вот что-то поменялось, она усилилась или наоборот ослабла?
Или только действительно количественно как-то вот выросло число людей, которые стали интересоваться, ну, тем, что происходит вообще в мире, в обществе?
Качественно, мне кажется, сильно произошло изменение состава участников, во-первых, а во-вторых, участники, которые раньше были готовы только к обсуждениям в интернете, начали проявлять активность уличную, в том числе и движение «Весна», представителем которого меня можно считать, начали выходить на улицы, ребята начали вывешивать баннеры, проводить театрализованные постановки, и это все, конечно, заслуги этого года.
А с чем это связано, вот, заслуга этого года? То есть какие события привели к тому, что вот какая-то интернет-активность начала распространяться уже доходя до улиц?
Мне кажется, что ключевым словом здесь будет безысходность, в том смысле, что какое-то ощущение отсутствия перемен и отсутствия будущего. Все время разговаривают про образ будущей России и так далее. И именно отсутствие этого четкого образа, а точнее четкой возможности реализовать его со стороны государства, со стороны учителей, которые говорят, мы знаем, как лучше, делайте эти шаги, и все у вас будет хорошо, и непринятие этого образа жизни, они толкают ребят не только на дискуссии, но еще и на активность именно физическую.
Но не Навальный, нет, ключевое слово здесь.
Навальный здесь, мне кажется, далеко не ключевое слово. Мне кажется, что Навальный человек, который просто использует некоторые методы, которые могут помочь разговаривать с молодежью, но и он уже начинает все-таки отдаляться от молодежи, поскольку не видит в них, возможно, не видит в них большого количества избирателей, и в связи с этим выглядит как дедушка, который начинает использовать слова «антихайп», чтобы просто попытаться изобразить себя молодежь.
Мне очень интересно то, что говорит Арман, потому что действительно это важно, поскольку его мнение совпадает со мнением молодых людей, ну, скажем так, вот мягко, не его круга. Дело в том, что Святослав сходил в такую компанию... Наверное, он сам расскажет, да, это такое место, где собираются
сейчас
молодые
расскажу.
Люди. Да, пожалуйста.
В общем, недавно мы съездили к ребятам, которые собираются на Китай-городе. Это такая маргинальная творческая тусовка нашего города, где можно встретить, так сказать, самых разных представителей андеграунда и посмотреть такое открытое, честное, неофициальное мнение. Мы спросили у ребят, что по их ощущению было самым важным в этом году. Я предлагаю посмотреть и сравнить с мнением ребят, которые учатся в вышке, чтобы посмотреть, так сказать, разные срезы нашего общества.
Я не смотрю, что там происходит в большом мире, и не считаю, что это важно, все, что там в новостях показывают. Нет, просто текст. А вот в моем мире самое значимое — это то, что я приехал в Китай-город и увидел, каким этот мир вообще безумным может быть.
Ну, тот же Навальный.
Что он сделал?
Вообще не хуя, но он как-то распространял эту идеологию, и, по-моему, стало меньше консервативных людей.
Умерло очень много людей, популярных, важных людей, значимых. Честер Беннингтон, который солист Линкин Парк, моя лучшая подруга была его фанатом, это был для нее большой удар. Умер Лил Пип, который лично я был очень большой фанат, и я не знаю, я до сих пор не могу в это поверить. Рома Англичанин, как бы понимаешь, вот весь этот который происходит, что умирают люди, которые вроде как молодые, им было не очень много, но как бы потом понимать, что им было очень плохо.
Сплошные смерти, все умерли. Это плохо, наверное, не знаю. Кто умер? Это Дроздов умер или кто?
Даниил Рассветов умер.
А, Даниил Рассветов умер еще, господи. Много людей умерло.
Тромб оторвался, либо бил передоз, не знаю, что.
Вот, за этот год очень мало хороших вещей случилось, но все равно классный был год.
В прошлые года происходило больше всяких вещей, которые как-то влияли на жизнь, а сейчас ничего, совершенно ничего. Дау не позволило этому году стать более-менее веселым.
Лил Пип умер, вот это вот прям очень важно.
Честер умер, Честер. Рома умер, все умерли, и я умерла.
Я умру.
Что чувствовала, когда узнала, что Лил Пип умер?
Я очень долго плакала и не могла прийти в себя.
Я плачу до сих пор.
А Трамп стал президентом, да? И он выпустил книгу «Как стать миллионером».
Наверное, закон о декриминализации побоев. Вот.
Почему ты думаешь, что это важно?
Потому что у нас в стране тема домашнего насилия очень широко распространена, и многие боятся заявлять. И в итоге, когда приняли этот закон, теперь люди, которые причиняют насилие, остаются безнаказанными. Это выглядит не круто, не классно.
Вот это было самое важное за этот год, по мнению, так сказать, московского андеграунда. Арман, насколько это вот вам отзывается?
Ну, такой вот подростковый депресняк, условно говоря, подростковый, да. Вот.
Многим
не понравилось. Такой нормальный, да, в конце года, понятно, все немножко вот, ну, такое время, да.
Да, с депресняком я, наверное, согласен. Дональд Трамп, правда, стал президентом, и это, правда, одно из самых шокирующих событий этого года. Ну и к конечно, с политической точки зрения, мне кажется, что самые важные события начали происходить именно в декабре. Но, может быть, это просто уже потому, что декабрь сейчас, и это самые близкие события. Но мне кажется, что недопуск Навального на выборы, праздник свободных выборов и несколько еще событий, которые произошли в декабре, это самые важные, конечно.
То есть это пока все отвлечены Новым годом, а у нас решили все самое важное провернуть. Или это совпадение такое?
Скорее совпадение. То есть мне кажется, что никакого влияния Нового года конкретно на действия, там, допустим, Навального нету. То есть Навальный подал документы, ему отказали. И в голове как-то вспоминаются все эти случаи, когда происходило какое-то событие, и все сразу договаривались в 6 вечера идти гулять на Манежную площадь. А как мы видим, этого не произошло, и вряд ли этого не произошло из-за того, что холодно, или погода плохая, или Новый год, или сессия.
А то почему не произошло?
Очень изменилось отношение, в том числе Навального, с людьми, вообще отношение к тому, что происходит. И именно это и создает какую-то пустоту, которую, как мне кажется, заполнит какой-то новый лидер.
То есть, с одной стороны, как бы безысходность в этом году вывела людей на улицы, а с другой стороны, из-за этой же безысходности за Навального уже не идут.
Но заметьте, что не то, чтобы Навальный пробовал это сделать. То есть, это просто некоторое ощущение, что что-то идет не так. Навальный не призывает этого делать. Все активисты молчат. То есть это не то, что люди не пошли, потому что отказались. Некоторые пришли на праздник для свободных выборов и так далее. То есть это именно какой-то поиск формата и поиск способов, как выбраться из этой ситуации. Оно, мне кажется, уже становится почти всем очевидно, что простого способа, который там предлагал Навальный, давайте мы все потребуем моей регистрации, я приду на выборы, покажу многопроцентных голосов, а потом что-нибудь из-за этого выйдет. Этот способ не сработал, и он не сработал не столько из-за власти. Он сработал в том числе из-за того, что как бы тебя не поддерживали люди, которые готовы выходить на митинги на Тверскую площадь, эти люди не готовы на самом деле много разговаривать с другими людьми. На самом деле, хотя мы и, ну, многие мои друзья согласны, что поддержка денежная программе Навального или Медиазоне, или Репаблику, и даже ДЮ, это все полезные вещи, но как-то это все превращается в конвертацию денег в никуда. То есть, если ты спонсировал программу Навального в этом году, ты, конечно, донес свои идеи до какого-то числа людей и помог этому, но молодежь не настолько много зарабатывает, чтобы спонсировать этот проект, этот проект, этот проект. Они все, конечно, хорошие чаще всего. Чаще всего делают что-то очень важное и нужное. Но если большинство твоих избирателей – это люди, которые готовы идти к тебе волонтерами в штаб и работать, я не знаю, за зарплату или нет, но главное, что они проводят там много времени, то вряд ли они в свободное время продают и покупают биткоины, и эти деньги готовы жертвовать тебе. То есть некоторое такое несовпадение.
То есть это были такие акции, ну, в общем, это скорее были такие поступки, акции протеста против, в общем, как бы вот того существования, а не за Навального. Ну, собственно, как все и говорили, да?
Да.
То есть это мы не за Навального, мы просто против системы, да? И, собственно говоря, так поддерживать Навального и в отсутствии какого-то реального, собственного, правильного, как казалось бы, молодым людям кандидата, в общем, ну, больше некого из-за этого.
Ну, на самом деле, как мне кажется, правильно говорит Навальный, то, что в момент, когда его не допустили, стало очевидно, что никаких выборов в марте не будет. Это слово стоит забыть, и стоит не думать о том, что происходит какое-либо событие. Потому что выборами называть место, куда не допускают кого-то, это странно и очень плохо. И поэтому в этот момент молодежь как бы должна сказать, ну, какой смысл сидеть на диване, мы лучше проголосуем за Ксению Собчак или за Явлинского, или за Павла. В этом этот трюк не сработает. Это так не произойдет, потому что Ксения Собчак, которая говорит, я предложу Навальному стать моим доверенным лицом, она непонятно, что этим имеет в виду. Непонятно, как эти люди, которые становятся политиками, и Навальный, наверное, за этот год правда стал политиком, они все больше отрываются от молодежи. И в этом плане все эти... Когда Навальный раньше был человеком, который пожимает руки у штаба, Это было круто, молодые люди это очень ценили, потому что вот политик живой, с тобой разговаривает, пожимает руку, а сейчас это уже превратилось все в формальность. Сейчас его ролики на YouTube выглядят уже совершенно не так, как они выглядели до этого. Это уже такой новая форма отчета или новая форма призывов. Все призывы выглядят, ребят, это не я виноват, это ваша вина, вы должны встать, идти и работать. Ну, может быть, эти люди по-другому делают полезное дело. Они могут там работать с учителями, медиками, учиться на них или что-то такое. Это на самом деле превратилось в то, что происходит подмена того, что человек не может делать хорошего дела, ну, кроме как вести кампанию Навального. А на самом деле это не так. И заставить всю молодежь заниматься только волонтерством в штабах или в штабах или делать что-то подобное, это довольно плачевная идея.
То есть Навальный стал таким политиком в глазах молодежи, политиком, да, вот таким вот политиком именно.
Ну, затерся, приелся.
Ну, нет, вот он...
Не то чтобы приелся, он просто отдалился, строго говоря. Сейчас между Навальным и волонтерами осталась какая-то связь, но я уверен, что никакого... Как это сформулировать?
Как бы не хватает искренности.
Он их не представляет, скажем так.
Он их совершенно точно не представляет. Я, может быть,
ну, надо сказать, что и не очень представлял, да, потому что не было вот этого такого безусловного доверия. Всегда был, как, была какая-то оговорка со стороны молодых людей. Как, да, вот, был вот этот...
Да, было противостояние Навального и системы. Все остальные политики выглядят так, как будто бы они уже находятся внутри системы, и на самом деле никакого противопоставления не происходит. Но невозможно сказать, что Навальный представляет молодежь, потому что если мы говорим про представление в качестве интересов, то программа Навального далека там, от тех интересов, которые есть у меня и так далее.
А как вам кажется, да, вот должна быть какая-то программа и интересы, да, которые есть у молодежи, да, чтобы она пошла за человеком? Или просто человек должен иметь, не знаю, вот какой-то внутренний посыл, быть каким-то харизматичным, вот, не знаю, героем, да, лидером для молодежи просто сам по себе? Что важнее?
Ну, наверное, если мы еще раз вернемся к идее про то, что программа, она нужна только если есть выборы. То есть, условно говоря, если у нас есть настоящие выборы, на которых соревнуются кандидаты, в этот момент надо обращать внимание на программу. И в этом смысле там дебаты Чичваркина и Милова про программу Навального и экономическую часть, они были бы очень интересны, если бы имели хоть какое-то отношение к предстоящим выборам. А поскольку этого не происходит, поскольку выборов нету и их уже сейчас нет, то в этот момент, наверное, вы правы, и не так важно, какая программа у кандидата. Но в этот момент, когда человек... Скажем так, решение Навального о полном бойкоте, оно неоднозначное. Как многие уже обсуждали, это очень пассивное решение. И мне кажется, что молодежи такое пассивное решение не подойдет. Молодежь довольно сложно может агитировать, например, за Навального. В тот момент, когда идет речь об агитации, считается первоочередным, что человек должен начать, условно говоря, с своего окружения. А если мы говорим о том, что эта молодежь попробует сагитировать родителей, то это будет просто еще одна война поколений, когда младшие пытаются учить уму-разуму старших. А внутри школы и так у людей есть доступ, допустим, к интернету, или среди студентов есть доступ к интернету, они и так могут попасть на все эти ресурсы. То есть это не выход из этого информационного пузыря, в котором находится большая часть сторонников. И, да.
А вот смотри, ты сказал, что программа Навального не представляет молодежь, да, не представляет интересы молодежи. А в чем заключаются интересы молодежи? Какие вот самые главные пункты должны быть у кандидата, чтобы сразу стало понятно, вот это интересы молодежи реально?
Ну вот здесь я начинаю себя чувствовать как фантаст, который в середине, там, не знаю, 19 или 20 века начинает рассуждать о... устройствах, с помощью которых люди смогут с друг другом разговаривать на расстоянии. Если бы у меня было... Я не могу назвать кандидата, который придет на замену Навального, не могу сказать, что он должен сказать. Я просто чувствую, что есть какая-то область, которая как в оптической иллюзии. Ты отводишь от нее глаза, потому что не хочешь туда смотреть.
Но она пока неосознанна.
Она пока неосознанна, но очевидно, что это место есть, очевидно, что оно сейчас не занято никем, и очевидно, что туда ворвется какой-то кандидат или какой-то человек, который начнет говорить то, что людям интересно. Я не могу, например,
сказать, чем дуть такой отличный журналист. Это довольно сложно сделать, потому что, там, условно говоря, его словарный запас, то, как он разговаривает, да вряд ли. Посадите другого журналиста и говорите те же самые слова, вряд ли выйдет так хорошо. То есть это не какой-то набор...
Мы уже говорили об этом, да. Что дуть — это новая искренность. Есть запрос на новую искренность. Может
быть, давайте
нужен...
Ельцина вспомним, да?
Да, по-новому искренний кандидат нужен. Навальный кажется искренним человеком?
Навальный, не знаю, мое личное мнение, что он раньше казался искренним человеком, а сейчас уже больше, не настолько искренним.
И вот поэтому он перестал как-то вот представлять, перестали на него возлагать надежды, потому что перестал искренность в нем чувствоваться, пропадать начало доверие.
Понимаете, у меня память краткосрочная. Вот я недавно посмотрел телесериал Black Mirror, и там была серия про синего медведя, которого выбирали в политике, который ругается на всех, и поэтому интересен молодежи.
А на Жириновского был похож.
Да, на Жириновского был похож, но...
Но нам остается про Собчак еще спросить.
Про Собчак... Мне очень жаль, что это так происходит. То есть... Это как раз различие, не знаю, может быть, я не могу себя отнести ни к какой группе граждан в связи с Собчак, потому что я в целом понимаю, что Собчак хочет сказать, и я не вижу ничего плохого в том, чтобы она выдвигалась, и, честно говоря, я бы, может быть, воспользовался этой возможностью, с помощью нее говорить, как она заявляет, давайте вместе заявим о наших проблемах через эфир федеральных каналов, через СМИ.
Разве не то же самое было с Прохоровым на прошлых президентских выборах? Возможно. А потом многие очень разочаровались в том, что голосовали за него.
Но те уже подросли и занялись делом, я имею в виду молодых людей.
У меня есть ощущение, что самое главное, что сейчас происходит, это то, что если вы посмотрите на программы, мне кажется, почти всех кандидатов, например, мне как студенту довольно важен военный призыв. Обязательный военный призыв, который есть сейчас в России. И кажется, что если бы Путин отменил военный призыв, то это сразу бы сильно успокоило многих студентов. Это уже был бы хороший шаг навстречу молодежи и так далее. Если мы посмотрим на программы Явлинского, Навального, Собчак, то у всех у них это в пункте программы есть. И я не изучал программу Жириновского и КПРФ, но подозреваю, что у них наверняка какие-то слова про это тоже есть. И складывается ощущение, что, видимо, если все кандидаты заявляют об этом, то что-то такое нас ждет. То есть вряд ли Путин будет идти строго против этой идеи. Может быть, это будет реализовано медленно. Может быть, это будет реализовано
идеально. Не знаю, Роман, ты помнишь, но еще в начале правления Путина, об этом уже сам Путин говорил, собирался это делать, но сказали, что не получается, не будет этого.
Я думаю, что Арман как раз и не помнит. Мы хотели тебя попросить подвести твои итоги года, да, то есть те события, которые тебе показались самыми важными за прошедший год, в таком государственном масштабе.
В государственном масштабе. Недопуск Навального, победа на муниципальных выборах, частичная победа.
Это как раз важно, как ты думаешь, то, что много молодых прошло на не очень много, но тем не менее, да, в депутаты?
Меня это немного пугает, потому что эти люди попали, во-первых, в муниципальные депутаты, у которых довольно много полномочий были забраны раньше мэрией. И в связи с этим я боюсь, что эти ребята придут, они старались, они много месяцев работали, а в итоге получат ничего, потому что даже в некоторых районах, где...
И у них пропадет кредит доверия.
У них пропадет кредит доверия, который и так уже... Падает довольно низко, в том числе связана ситуация и с Яблоком, которая испытывает некоторые проблемы в общении с молодежью, потому что для Яблока в тот момент, когда огромное число молодых ребят попытались вступить в партию, им показалось, что это опасная ситуация, и то, что партию у них собираются забрать. Эти молодые ребята уже полгода мучаются с тем, чтобы просто стать членами партии. А им говорят, вы сначала работаете, и этот конфликт, он тоже мешает. А как мы знаем, многие ребята, которые шли в муниципальные депутаты, они шли с поддержкой Яблока, шли с поддержкой Гудкова. И вся эта раздробленность, которая лучше всего была продемонстрирована в ситуации с проспектом Сахарова и Лермонтовским сквером, она демонстрирует, что... ну, как выглядели бы там идеальные выборы или идеальное оппозиционное движение, это когда все политики договариваются, вместе составляют программу, я не знаю, Навальный становится доверенным лицом Собчак или призывает всех, кто хотел голосовать за него, проголосовать за Собчак. Ну, какой-то бред, который никакого отношения к российской действительности не имеет, к сожалению. Мне кажется, что самое опасное, что может произойти, что молодые школьники, студенты и вообще многие люди, они... У нас есть ресурс время. То есть вот Навальный все время говорит, вы не хотите ждать еще 6 лет. Хотя очевидно, что на самом деле большинство политиков именно ведет долгосрочную работу. То есть, допустим, Собчак, у нее явно цель не победить на этих выборах, о чем она сама говорит. У нее есть какие-то более долгосрочные планы. И в некотором смысле у молодых ребят больше всего это запасы времени. Но проблема в том, что они начнут тратить его не туда. Сейчас у ребят есть желание и там, заниматься такой общественной благотворительностью. Ладно, вы не справились, мы справимся, мы сейчас здесь все сделаем. Но если это превратится в то, что каждый начнет заботиться только о себе, что только побыстрее как-нибудь получить диплом и свалить отсюда, или получить диплом, заработать много денег и защитить свою семью, то это, конечно, неплохое начало. Как только люди начинают заботиться о семье, об образовании детей и так далее, это уже неплохо. Но если это все превратится в такое замкнутое государство, и сейчас государство очень много делает для того, чтобы превратить лучшие умы студентов и так далее в отбросы, в изгои, в маргинальную часть общества, сдвинуть ее из планки правового, где ребята могут чего-то добиваться и так далее, куда-то отодвинуть эту часть общества. И если отодвинуть там целое поколение, то наступит прорыв, наступит прореха, которую неким будет заполнить.
Да, ну что ж, это вот такой не очень, мягко говоря, оптимистический прогноз от Армана. И у нас есть еще...
У нас есть еще видео. Мы можем вернуться, так сказать, в маргинальные круги, которых уже отодвинули. На улице Моросейку мы можем вернуться, где мы спросили у ребят с Китай-города, чего они ждут в следующем году. И, кстати, ответы лично меня очень сильно удивили. Я такого не ожидал. Давайте посмотрим.
Хочу, чтобы Навальный стал нашим президентом. Да. Но это сложно достаточно сказать. Я все-таки жду, наверное, в плане каких-то глобальных, например, тех же политических событий, это все-таки 18-й год, потому что, надеюсь, будет какая-нибудь возможность менять власть и говорить об этом. Вот, как бы, конечно же, этого не произойдет, но все-таки надежда остается какая-то.
Я жду, как обычно, абстракции, это как бы просто каких-то перемен к лучшему, возможно, перемен к чему-то более веселому.
Наверное, Ксению Собчак президенту. Вот от этого я просто буду офигевать, да.
Ну, я надеюсь, что в следующем году меня там собьет трамвай, или я умру, потому что, ну, я понимаю то, что, ну, вот 2018 год, да, но лучше все равно этого не будет.
Я просто хочу, чтобы этот Новый год был хорошим. То есть, чтобы все хорошие люди, да, которые, ну, хотят жить, и которые не хотят жить, но понимают, что, ну, будет сожалеть, наверное, их рядом люди, если они погибнут, чтобы они, ну, нашли какое-то свое счастье для себя.
Типа, наверное, выборы, которые, ну, я надеюсь, что все-таки победит не Путин, потому что у нас в стране диктатура, культ личности, я надеюсь, кто-то другой, хотя это очень маловероятно.
В идеале бы смена правительства.
Я не знаю, что в следующем году. Выборы жду. Да, за Ксению Собчак голосовать будет.
Ну, вот такое мнение выдал нам русский андеграунд. Я смотрю, популярность Ксении Собчак довольно высока. И практически все, да, хотят смены власти. Хотя им про выборы при вопросе ничего вообще не говорилось. На этом, я думаю, можно закрывать программу. Были грустные моменты, были веселые. Но я лично все-таки надеюсь, что в следующем году что-то хорошее случится.
Это была программа «Рожденные после СССР». Мы всех поздравляем с Новым годом.
Посмотрите, послушайте обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Вели программу Тамара Леленкова и Святослав Элис.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0.
Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Свободы в клубах. Гуманитарии о политике. Ученые о прекрасном. Художники о власти. Богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.